Добрый вечер, тем, у кого вечер. Меня зовут Екатерина, я созависимая. Я, честно, не думала, что сначала так у меня будет внутри все дрожать перед тем, как начать рассказывать. Но очень дрожит все, и это правда. Потом еще хотела поделиться теми мыслями, которые меня сподвигли на то, чтобы поделиться опытом. Ну, во-первых, 26 января исполнилось 2 года с тех пор, как я пришла на свое первое собрание кода, и я подумала, что как-то хочется отметить эту дату, и чтобы она хотя бы мне запомнилась. Вот. С другой стороны, у меня, как обычно, когда я хочу что-то сделать, я всегда думаю о себе, о том, что я вот такая крутая, замечательная, я могу делиться опытом, и вообще пусть все меня послушают. Есть такие мысли, они точно есть. Но с другой стороны, подождите минуточку. Прошу прощения. У меня очень большая семья. Ну, не настолько большая, но все-таки достаточно людей, которые могут мне помешать. Вот. Прошу прощения, что сбилась. У меня все-таки есть честное желание поделиться, и, может быть, вдруг кому-нибудь мой опыт будет полезен. И вот с этой точки зрения я бы и хотела рассказать о своей жизни и о том, что получилось из моего пребывания в программе в течение последних 2 лет. Боже, помоги, пожалуйста. Июля 2019 года я отправила своего старшего сына в реабилитационный центр. И с этого началось мое, так сказать, пробуждение от долгого сна. Я сейчас понимаю, что до этого момента я просто спала духовно. Я была какая-то, ну, совершенно ничего не понимала ни в своей жизни, ни в том, что происходит со мной, в моей семье, вообще во всем, во всей моей жизни. И когда я стала ходить, передавать передачи, мне сказали, вы должны посещать лекции тоже. Ну, конечно, первая моя мысль была, зачем это мне? Это мой сын. Человек больной, а я здоровая. Но в целом, в общем, я была готова сделать все, что мне говорят для того, чтобы... Ну, на тот момент моя цель была спасти моих близких людей, моего родного ребенка. И, видимо, это было то, ради чего я была готова сделать все, что угодно. До этого нет. У меня было много различных звоночков, то, что как-то что-то не так в моей жизни. Я вышла замуж за любимого человека, который был или стал потом алкоголиком. Мы с ним прожили 8 лет. Нажили 3 детей, и он умер от последствий своего алкоголизма. Я вышла замуж 2-й раз, и тоже за алкоголика. На тот момент он не был употребляющим алкоголиком, но, однако же, это была та же болезнь. Я тогда не понимала, что человек, который является больным человеком, он будет им всю жизнь, и как вот был, так и есть, так и останется. Я думала, не пьет, значит, ну, все нормально. В общем, я много чего не понимала тогда. Но, тем не менее, еще когда я жила со своим первым мужем, у меня было такое, вот такой звоночек, когда я прочитала статью в одном журнале, что-то мне попалось она, что когда человек пьет, не только у него происходят изменения в поведении, в психике, но и происходит изменение у всех его близких. Я тогда узнала, что вот то, что жена контролирует алкоголика, то, что она там, например, детей заставляет повлиять на отца или что-то там такое, это все признаки болезни. И то, что жена обращает больше внимания на своего мужа, а дети у нее заброшены, я тогда подумала, нет, дорогие мои, нет, я не буду такой. Я буду замечательной матерью. Я все сделаю для своих детей. Я буду устраивать им праздники. Я буду с ними заниматься. Я буду для них лучшей матерью, какой только может быть. И я честно старалась быть такой матерью. Ну, в 2019 году я поняла, что все мои усилия, как мне показалось тогда, пошли прахом. А вот как-то так получилось. И когда я стала узнавать все больше и больше о том, о своей болезни, я стала задавать, точнее, я тогда узнавала больше о болезни моих близких, чем о своей. Поначалу на это все было направлено. И я стала задавать себе вопрос, а что со мной-то не так? Почему меня окружают зависимые люди всю мою жизнь? И интересно мне было всегда, да, что я-то выросла в семье не употребляющей. У меня ни папа, ни мама не алкоголики, никто не пил в семье. Я считала свое детство прекрасным, счастливым, замечательным детством. Но мне, как казалось, было все хорошо. Я себе объясняла это иногда так. Ну, я же вообще не знала, что бывают алкоголики, насколько это страшно. Я просто этого не видела. Если бы я знала, что такое может быть, я бы, наверное, не вляпалась в это дважды. Однако же, я смотрю, когда я вижу людей, которые выздоравливают, это самые разные люди. У кого-то был семья, алкоголизм, у кого-то его не было, у кого-то были другие формы проявления болезни и так далее. Но, в общем-то, вижу схожесть свою со многими-многими-многими людьми, с которыми я столкнулась в сообществах, в анонимных сообществах, когда я туда пришла. Когда я стала ходить в реп-центр на эти вот группы к психологам и слушать, узнавать о созависимости, о дисфункциональной семье, о масках и ролях, о различных моделях поведения и так далее, у меня открылись глаза. Думаю, ничего себе. Я слушала Новикову, слушала Осину, слушала других психологов, вообще всех, кто мне попадался. На тот момент, вот в эти первые полгода, когда я узнала о том, что существует такое явление, как созависимость, я просто вбирала информацию в себя. Вбирала, 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 как губка. Я слушала, читала, слушала, читала. Я просто круглыми сутками что-то слушала. И мне тогда показалось, что я уже все знаю. Ну, я же столько всего переслушала, перечитала, я вообще во всем разбираюсь, я теперь буду вести себя по-другому, я поняла свои ошибки, я знаю, и все. Ну, это опять моя всегдашняя позиция. Я знаю, я умею, я справлюсь, я всех спасу, я всем помогу, я все проконтролирую. Вот оно. Вот оно. Оно все вот эта вот болезнь, когда я все время думаю, что я в каждой бочке затычка и всем подпорка, вот это вот все, оно все время проявляется. И до сих пор проявляется, продолжается. И когда я вот этого всего наслушалась, тут случилось событие одно, когда мы уехали с мужем на отдых, он там после перерыва запил, его избили, я была вынуждена там решать много вопросов, вместо того, чтобы отдыхать нормально, спокойно, там с полицией, со всякими больницами, изрядно побегала. И после этого я подумала, так, надо мне и мужа в репцентр закинуть. Найду денег, ничего страшного, надо, пожалуй, с ним разобраться тоже. Пусть идет и лечится. Невозможно больше такое терпеть. Было еще одно, что меня сподвигло на то, чтобы мужа закрыть. На тот момент от нашей семьи осталось одно название, в общем-то. Ну, напомню, что я замужем второй раз. Мои дети трое от первого брака, и, соответственно, мой муж их отчим. До того, как нам пожениться, у них были хорошие отношения с детьми. Они довольно-таки хорошо контачили, пока не были маленькие. Как только дети начали переходить в подростковый возраст, один за другим, отношения стали портиться, портиться, портиться. И в конце концов разладились совершенно. Ну, я все пыталась эти отношения как-то наладить тоже. Врала мужу про детей, врала детям про мужа, пыталась сгладить углы, говорить, что вот они хорошие, он хороший, все хорошие, давайте как-то успокоимся. Потом психовала, уходила из дома, говорила, что вы мне все надоели и так далее. В общем, манипулировала как могла. Я думала, что я налаживала отношения. На самом деле я их не налаживала. Я их портила как только могла. Вот это я сейчас понимаю. И где-то в какой-то момент наши отношения разладились с мужем до того, что он фактически из семьи ушел. То есть он какое-то время был у нас, в нашем доме, какое-то время уезжал к родителям, и вот это вот отлучки его становились все дольше и дольше. Он появлялся дома все меньше и меньше, мотивируя это тем, что родители пожилые и что им нужна помощь. А на самом деле фактически он завел себе любовницу и вторую семью. Любовница с ребенком. Почти что годилась мне в дочери. Вот такая вот у нас была жизнь. Я долгое время об этом не знала. Потом, когда узнала, были разборки, и я сказала, давай будем решать. Я уже на тот момент немножко понимала что-то о честности. Я и сказала, давай будем как-то думать, я тебя не держу. Хочешь, уходи, а не хочешь, как-то будем с тобой строить отношения, вместе будем. Он подумал, подумал. Опять, то есть я решение на него свалила. Я это очень люблю, решение сваливать на кого-нибудь. И говорю, давай, решай сам. Сварила. Он подумал, подумал и говорит, я решил, я с тобой остаюсь. Я понимаю, что вот мы семья, что мы венчаны, у нас церковный брак, и вот я не могу так это все разрушить. Ладно. Ладно, хорошо. Но фактически он продолжал то же самое. Он не обрывал те отношения и не обрывал со мной отношения. В общем, пытался на два фронта. В конце концов, это его, ну, в общем, как вот примерно в фильме «Осенний марафон», примерно это мне напоминает, что он и туда, и сюда, и, конечно, ничего хорошего это ему не приносило. ему самому-то было тяжело, и материально тяжело, потому что он пытался и там обеспечить, и здесь обеспечить, и пытался и тут успеть, и там успеть. А в результате запивал еще больше, заливал свое вот это чувство вины и состояние все больше и больше. В общем, хорошо ему тоже не было. А мне было просто ужасно. Я на тот момент не имела достаточно честного взгляда на саму себя, на своего мужа, на наши отношения, и не могла тогда адекватным образом действовать. Ну, так вот, вот что я сделала. Я скооперировалась со свекровью, и мы вместе пришли, когда он лежал там на нашей квартире, пьяный, какие-то друзья у него еще были, и мы сказали, либо ты едешь на лечение, либо ты убираешься вообще на улицу, куда глаза глядят. И он вот в таком состоянии поехал. Конечно, он в полубессознательном состоянии поехал. Я-то потом говорила, что это было твое решение, ты же сказал, что поедешь. Но это же было на самом деле не так. Он не был тогда в трезвомыслии, и он не мог как бы обдумать-то все. А когда он очнулся, там уже было поздно. И вот тогда я поняла, от кого я созависима в большей мере. Потому что когда я сына отправила, мне было тяжело один день. А потом вроде как претерпелась, уже там стала заниматься вот этим вот слушанием психологов. Мне стало уже полегче. У меня младшие дети меня очень поддерживали. Получается, что они меня поддерживали, а не я их, вот такие вот перевернутые отношения, как дисфункциональная семья. А вот когда у меня муж уехал, вот тогда я поняла, насколько мне плохо, насколько мне ужасно, одиноко, невозможно, я не могла просто. Ну и тут еще приближалась выписка моего сына из РЦ, и мне стало еще страшнее. Думаю, если еще он придет, и я не буду знать, как с ним общаться, что я буду делать, когда он вернется. Мне стало настолько страшно, настолько одиноко, настолько плохо, что 23 ноября мой муж был помещен в реабилитационный центр, а 26 января я пришла на первое собрание. Через полгода после того, как я осознала проблему. Вот сколько мне понадобилось времени. Когда я сюда пришла, я поняла, что я дома. Вот прямо дома в семье. Настолько меня вот эта вот атмосфера групп захватила, настолько мне стало все здесь близко, родное, отзывающееся, идентификации и все, и все, и все, что я поняла, что я здесь останусь. Как я нашла коду? Я просто набрала группы для созависимых. Ну, я же думала, что на очные группы мне вообще некогда ходить. И так я разрываюсь по всем работам, чтобы тут кредиты платить, чтобы квартиру ремонтировать, чтобы всех держать, всех содержать. Ну, я же столб земли, атлант, который держит небо на каменных руках. И вот, я думала, куда мне, какие группы еще, куда мне ходить, мне некогда. Мне надо деньги зарабатывать. Вот такие вот смещенные центры. Ну, вдруг услышала, что есть онлайн-группы. О, думаю, давайте, пойду. Я помню, как я попала в чат кода тогда еще по скайпе и написала, вот я хочу посещать группы, мне удобно такое-то время. Это свое первое сообщение. Тогда было очень мало, прямо еще группы, еще даже не каждый день были группы. Я думала, вот, ну ладно, раз в неделю буду ходить. Потом в результате я ходила на все группы, какие только были тогда. Где угодно, в пути, вот, да, там, в поезде, в автобусе, пешком, когда ходила, вообще везде, везде, везде подключалась к группам. Наушники себе купила и вперед. Я была готова сидеть на группах днем и ночью. Еще и потому, что мне было очень плохо и страшно. Сын вернулся. Перед тем, как он вернулся, у нас был тренинг вместе с родителями, потом семейная сессия, где мы подписали договор. И как-то вот с сыном хорошо пошло. Видимо, мне было легче его отпустить и дать ему возможность жить так, как он хочет. Потому что я-то думала, что вот он пойдет на послеучебную программу на 3 месяца, и чем больше, тем лучше будет. Да? А он проходил месяц и сказал: «Мама, я дальше не пойду. Я хочу работать и пойду работать». У меня уж тогда было все-таки трезво мысли. Я сказала: «Ладно, сын, делай, как хочешь». И еще я такую прекрасную мысль услышала от психолога, когда она сказала: «Ну вот, по-моему, все-таки вашему сыну очень нужна любовь, мне так показалось. И возможно, что вот на любви он у вас и хорошо пойдет». Мне это запало в душу, и я поняла, что чем теплее я буду стараться быть к нему, независимо вообще ни от чего, что я думаю, что я там представляю себе, чего я боюсь, ерунда все. Главное, что он мой сын, и я его люблю. И вот это мне как-то ясно и четко показалось тогда, что ничего не надо, кроме любви. Вообще ничего. И оказалось, что, да, действительно, вот я сейчас всегда говорю сама о себе и всем говорю, что детям моим от меня, кроме любви, ничего не надо. Вообще ничего. Другое дело, где мне взять эту любовь? Настоящую, искреннюю, бескорыстную. Где мне ее взять? Чем дальше, тем больше я понимала, что на самом деле любви-то у меня и нет. Что я вот ужасно нечестный и корыстный человек. Что я все, ты мне, я тебе. Что у меня все мен на мен, что у меня все вот так вот. Когда я начала проходить программу, самая первая фраза, которая поразила меня, я начала в большой книге анонимных алкоголиков, то, что те, у кого нет, кто не умеет быть честным сам с собой, не выздоравливают. Органически не умеют быть честными. Я вообще никогда об этом не думала, что я нечестный человек. И до меня дошло. Да? Вон сколько случаев, где я вру сама себе, где я постоянно замалчиваю правду от самой себя. Я все время рассказываю, по-моему, каждой своей подспонсорной, мое первое осознание, что я нечестна даже в мелочах. Что, например, я плачу за проезд в транспорте только тогда, когда ко мне подойдет кондуктор. А если не подойдет, то я и не настаиваю, как говорится. И стараюсь еще куда-нибудь в уголочек встать, чтобы за проезд не платить. Вот с этого начала. С маленьких-маленьких каких-то шишков. Вот. Но на тот момент у меня была большая решимость. Решимость сделать все, чтобы только выздоравливали мои близкие. И я целый год в программе делала все, чтобы только выздоравливали мои близкие. Дальше про мужа. Он, когда попал в реабилитацию, он со мной общаться не хотел. Он был в очень большой обиде. И, конечно же, он говорил, что это моя месть ему за его любовницу. Я говорила, нет, конечно, дорогой. Я же о тебе забочусь. Я же забочусь о нем. Я хочу, чтобы он не пил. Вот, я хочу, чтобы он. У меня очень много этого было. Сейчас для меня эта фраза триггер. Я хочу, чтобы он, опа. Я хочу, чтобы она, опа. Я хочу, чтобы они. Болезнь, дорогая моя, болезнь. Я опять хочу изменить мир под себя. Я опять хочу изменить людей, которые, в принципе, не могут измениться, если они сами этого не захотят. До меня это долго доходило. Сначала чисто теоретически. Вот, он мне не звонил, не писал, ничего не просил. Разговаривал по телефону только со своей мамой, и мне это было очень-очень сильно больно. Если бы я знала на тот момент, что он в каждом своем заказе, ну, там, заказывать, да, что принести, что передать, в каждом своем заказе он писал бы бланк заявления на развод. Психологи мне этого не говорили. Сейчас понимаю, спасибо им. Мои мучения были бы просто невыносимы. Вот. И я вообще тогда тоже ничего не понимала, что мне делать вот с этими отношениями с моим мужем. Я чем больше, тем дальше понимала свое двойственное отношение. То, что когда он был рядом, мне казалось, что, ну, мне с ним тяжело. Я иду домой, вижу, что его машины нет возле дома. И вот тогда, сейчас я поняла, что я радовалась, что его нет дома, и что не будет скандалов, что будет все спокойно, все хорошо. Но когда его слишком долго не было, мне тоже было плохо. Вот, когда он был рядом, мне хотелось, чтобы его не было, а когда его не было, мне хотелось, чтобы он вернулся. Вот, то есть я, в общем-то, сама не понимала, чего я хочу. После 4 месяцев реабилитации вернулся мой муж. Когда он вернулся, я уже была очень плотно в программе со спонсором. Прекрасно помню этот день. Помню, что я тогда просто вот моя спонсор держала меня за руку в этот день. Это был огромный удар для меня. Он взял у меня ключи от квартиры. Он сказал, все, мы с тобой больше не увидимся. Все, до свидания. Зачем ты так со мной сделала? Я буду на них в суд подавать, я буду на тебя в суд подавать. Ну и так далее. В общем, я не понимала тогда, что я такого, в общем-то, сделала. Но сейчас я понимаю, что я сделала. Я взрослого самостоятельного мужчину, как ребенка, как котенка взяла за шкирку и кинула туда, куда хотела я. В общем-то, я вот так сделала. Под благовидным предлогом его спасения. Но это все-таки разные вещи. Вот совершенно разные. Ребенок и муж. Хотя и взрослый ребенок, но тем не менее, вот у него другое отношение было. Он мне сказал, я первые 3 месяца хотел тебя убить, мама, но теперь я тебе благодарен. Вот это он сказал на 7-м месяце после своего помещения в центр. Вот. И у нас сейчас с ним отношения очень-очень хорошо наладились. Я вижу, насколько мой сын повзрослел, насколько он стал прямо разумным человеком. Именно он частенько напоминает мне вот о здравомыслии. Буквально недавний случай. Я пришла к сыновьям, они сейчас у меня живут отдельно, вдвоем в квартире. И начала что-то там тут прибираться, там прибираться, ходить, ругаться, ворчать и говорить, тут у вас не сделано, тут не сделано, тут грязно, тут грязно. Мне сын говорит, мам, ну ты бы что-нибудь хорошее заметила. Вот прямо по программному чисто. Хотя я не интересуюсь его выздоровлением, но он на группу, по-моему, не ходит. Но живет он действительно вот по-хорошему живет. И я поняла, ага, точно, это опять включилось в мое негативное мышление. Опять я вижу все плохое, опять я вижу все ужасно, все в черном свете я вижу опять. Ой. Спасибо моему дорогому сыну, что он помог мне выздороветь. И вот тогда,
Какое
возвращаясь к
счастливое.
тому дню, да, спасибо, Анют, можно через 10 минут еще мне сказать, я уже тогда окончательно закончу.
Да, хорошо.
Ага, спасибо. Вот тогда вот был какой-то, когда в тот день, когда мой муж вернулся, это было, мне казалось, самое дно. Все, все разбилось. Все стало страшно, все жутко, и нашей семьи больше не существует. И что этому, это больше не вернется никогда. Что я делала? Сейчас минуточку. Я просто продолжала делать программу. Как бы мне было плохо, как бы мне не было ужасно, как бы мне не было жутко, я просто делала программу. Что бы ни случилось, плохо, как мне говорил спонсор, иди на группу. Страшно, иди на группу. Это грустно, иди на группу. Потом она меня научила находить людей, с которыми можно поговорить. Мне казалось это невозможным. Мне казалось, что это совершенно лишнее, как говорится, зачем мне еще с кем-то разговаривать? Зачем я буду беспокоить людей, которые в программе? У них и так своих проблем полно. Это было ужасно страшно взять и совершить звонок там, или написать какому-то человеку. Чем дальше, тем проще мне стало это делать. И что я делала, кроме этого, кроме того, что я делала программу? Я начала мести свою сторону улицы просто в отношениях. С мужем мы не расстались. Мы остались вместе. Хотя эти отношения висели на волоске очень-очень-очень долгое время. И мне казалось во многом, что мне, может быть, надо расстаться, может быть, я зря тут держусь за эти отношения. И вот когда вот такие мысли стали мне приходить, я поговорила с одной анонимной сестрой, и она мне сказала: «Я просто отдаю свои отношения Богу». И я поняла, что как раз доверия-то Богу у меня и не было. У меня была вера, она у меня давно есть. Но вера эта как-то оставалась мертвой, потому что в ней не было дела. Что мне дала программа? Она мне дала действие. И я начала делать действия по вере. Я начала жить с Богом по-настоящему. Я начала доверять Ему и просить Его наладить мою жизнь, помочь мне, дать мне возможность. Вот, и я стала просить у Бога любви. Но этого было мало, просто просить. А еще и делала. Я начала делать дела любви. То есть я начала говорить своему мужу, что я его люблю. Начала что-то делать просто так, не ожидая ответа. Я полгода каждый день говорила ему, что люблю его. И только через полгода я услышала в ответ: «И я люблю тебя». Вот. И где-то чем дальше, тем больше становились эти отношения у нас с ним теплее и лучше. И из этого я поняла, что отношения эти остаются, что воля Божья на наши отношения такова. И я получила подарки от Бога, когда я осознала, что я ничего не смогу сделать со своими близкими, если они сами не захотят. Я поняла, что в какой-то момент, что что бы я ни говорила мужу, как бы я его ни наставляла, как бы ни увещевала, он все равно будет употреблять алкоголь, он все равно будет пить. И если только он сам решит, и если Бог ему поможет, только тогда это может случиться. И это случилось. После страшного долгого запоя в какой-то день он приехал домой и с того момента не пьет, ну, уже достаточно долгое время. И я понимаю, что это просто чудо. Это какой-то дар от Бога, который он получил. Неизвестно как, неизвестно почему. Я этим не интересуюсь, я об этом не спрашиваю. Мне интересно, что случилось, как случилось, почему, но я не спрашиваю и не буду спрашивать. Я буду только благодарить за то, что Бог дал. Второе осознание, которое я поняла, что я не могу контролировать его отношения с кем бы то ни было. Я все время пыталась, там, чтобы он не общался с той женщиной, там, с ее ребенком, и чтобы вот было все так, как я хочу. Я поняла, что я тоже этого не могу, что это вообще не мое дело. Что единственное, что я могу, это спросить его, хочешь ли ты быть со мной вместе, и решить сама для себя, хочу ли я быть с ним вместе. Когда мы с ним поговорили и решили, что мы хотим быть вместе, то я начала честно, вот, действительно делать все, что я могу. И увидела, что он тоже делает это. Что он старается быть честным со мной, что он, я вижу, что он сейчас не имеет никаких отношений на стороне. Но даже если это так, то это опять же не мое дело. Мое дело решать, буду с ним или нет. Если я решу, увижу, что мне невозможно, мне больно в этих отношениях, мне плохо и ничего не меняется, то я имею право эти отношения закончить. На данный момент я вижу, что становится лучше, когда я веду себя по-хорошему, вижу, что человек откликается на вот эти вот мои изменения и изменяется тоже. В программе так и говорят, что если этому человеку нужно быть вместе со мной, то он будет меняться и будет рядом. Если нет, то он отпадет каким-то образом сам. Вот. У нас сейчас отношения совершенно другие в семье. У нас нет скандалов, нет криков, нет никаких выяснений отношений. Я понимаю, что выяснять отношения – это, как правило, значит скандал. Но я научилась сигнализировать о том, что мне больно, что мне неприятно. И я говорю об этом своему мужу честно и спокойно. Вот мне неприятно, что ты так говоришь. У меня это вызывает неприятные воспоминания, там, связанные с моим детством и так далее. Я ему так прямо и говорю. И он меня понимает. То же самое и он говорит мне, когда я делаю что-то неприятное для него. И вот эта честность какая-то, вот, которая появилась в наших отношениях, она и спасла нас. Вот, наверное, я что-то все-таки сумбурно рассказала, потому что рассказывать что-то слишком долго. Но надеюсь, что хоть что-то я смогла передать. Хоть малой толикой моей благодарности той программе, которая научила меня быть собой, быть настоящей, быть свободной, быть полной, быть счастливой. И жить так, как мне хочется. Вот. Я понимаю, что я свободна в своем выборе. Что... С кем жить. Но при этом я честно осознаю, что те люди, которые есть рядом со мной, они такие, какие они есть. И они будут такими, что бы я ни делал. Болезнь моя никуда не делась, и ее приступы постоянно напоминают о себе. Ну, но только я уже теперь понимаю, когда на меня накатывает вот этот вот приступ, да, я думаю, что плохо, что у меня нет всего, нет пятого, нет десятого, мои потребности не удовлетворены, все страшно, все плохо, это болезнь. Вот тогда я иду и рассказываю об этом кому-нибудь, обязательно. Вот тогда я иду к Богу, и, да, спасибо, заканчиваю, и говорю Богу, Господи, управь так, как хочешь. Вот тогда я иду в сообщество и ищу того, кому я могу помочь. Но уже не к своим близким. И не говорю, вот ты не закрыл эту мою потребность, а ты не закрыл эту мою потребность, давайте делайте что-нибудь со мной. Я понимаю, что дело не в них. А я могу только передавать ту любовь, которую дает мне Бог. Я могу только быть проводником Божьей воли и каналом Его любви. Спасибо, что послушали. И это все.
Спасибо, Катя. Спасибо за спикерскую, за доверие нам своей истории, за опыт, силы и надежду. Желающую задать вопрос спикеру, прошу написать в чат единичку или написать вопрос в чат. Я его зачитаю. Я вижу, в чате есть уже вопрос. Добрый вечер. Наталья созависимая задает. Почему вы считаете, что портили отношения мужа с детьми в их подростковом возрасте? Как вы это поняли?
Наталья, спасибо за вопрос. Катя созависимая. Я поняла это уже потом, потому что я, во-первых, не слушала, что мне говорил мой муж. Потом я поняла, что он мне говорил довольно здравые вещи. Он мне говорил, что вот там дети должны делать то-то, то-то. Он хотел все время как-то поучаствовать в этом. А мне казалось, что это его участие очень грубое и такое неуместное. Я все время пыталась оградить их вот от того называемого воспитания. И я говорила, я умею воспитывать. Еще я говорила, у нас уже была сложившаяся семья, когда ты в нее пришел, и у нас свои, как говорится, планы, традиции, там, сложившиеся отношения, и не тебе тут что-то менять. Ну, что тут удивительного, если человек чувствовал себя чужим в семье, ненужным в семье, невостребованным в семье, не авторитетом в семье. То есть, вместо того, чтобы как-то поддержать деликатно авторитет своего мужа, да, перед детьми, я его постоянно роняла. Вот я это делала. Что я могла бы сделать? Я бы могла как-то аккуратненько, ненавязчиво, ну, вместе делать какие-то дела с ними, например, да? Или предоставить ему возможность быть с ними вместе каким-то образом. А я считала, что он нервный, что он грубый, что он может там все что-то испортить. Ну, постоянно пыталась вот какой-то барьер построить между ним и детьми. То есть я не помогала, я мешала. Я думаю. Спасибо.
Спасибо. Дальше вопрос от Маруси. Маруся, включай микрофон. Давай вопрос.
Всем привет. Катерина, здравствуйте, спасибо вам большое за ваш рассказ, очень меня тронул. У меня к вам вопрос такой. Я новичок и прошу прощения, если вдруг я буду как-то некорректно или скажу что-то не так. Но я во всем вашем рассказе не увидела, не услышала ничего о вашем муже. То есть... Что вас заставило сохранять и бороться за эти отношения? Какие его личные качества, кроме вот этих проблем, которые он вам доставлял, заставило вас бороться за семью? Собственно, какая у вас опора была, кроме вот, ну, то, что я слышу, служение, страха, То есть, как бы, почему конкретно этот мужчина заслужил от вас такого служения и такой борьбы за семью? Спасибо, извините, если я что-то некорректно спросила.
Спасибо, Наталья, за вопрос. Я попытаюсь ответить. Я вижу много доброго в своем муже. Но я не боролась за отношения и за семью. Я, как уже сказала, я отдала эти отношения Богу. Я молюсь, Боже, если эти отношения, это то, что нужно мне, если в этих отношениях я должна быть по твоему великому и божественному плану, то пусть они останутся. Если это не то, что нужно мне, если это не нужно ему, да, может быть, ему будет лучше с другим человеком. Что-то со связью все время, прошу прощения. То пусть эти отношения уйдут. И вот здесь у меня был самый болезненный момент, да, когда я говорила, Боже, эти отношения, это значит, возможность, что этих отношений, что он уйдет, он будет счастлив с каким-то совершенно другим человеком, может быть, даже с той женщиной, которую я ненавидела всеми фибрами своей души на тот момент. Вот, мне вот принять это и признать по-настоящему, честно, что такое возможно. Но я допустила такую возможность в своем сердце, в своей душе, потому что я доверилась Богу. И сказала, Боже, пожалуйста, вот делай так, как тебе угодно. Невозможно страшно было это сказать. Просто невозможно страшно. Даже не передать как. Когда я говорила это, мне хотелось стучать по полу ногами, кричать, нет, 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 нет. Почему? Потому что мне казалось, что это будет личная обида для меня, это, если этот человек не выберет меня. Для меня же, как и для созависимого человека, это удар по мне. Я же себя расцениваю через призму друга, а сама по себе свои ценности. Вот тогда. Вот сейчас уже, да, мне стало легче, и я понимаю, что кто бы меня там не выбрал, мне от этого не... Любимая дочь Бога. Я с Богом, а остальное все не важно. Вот Бог так решил. И вообще не важно, какой мой муж. Такой-сякой, хороший, плохой, уж не знаю. Для меня это близкий, родной человек сейчас. Вот. А все его качества, они не имеют какого-то прямо большого значения. Мы с ним, ну, не знаю, какие-то две половинки, в общем-то. Но я не скажу, что я половинка. Нет, я целостный человек. И он, но рядом нам хорошо. Вот так. А качества, какие качества? Это не важно. Спасибо.
Спасибо, Катя. Дальше Владимир поставил единичку. Владимир, микрофон твой.
Спасибо. Всем привет, Владимир, созависимый. Екатерина, спасибо огромное за спикерскую. Вот, особенно вот за вот эти слова, что отдали отношение Богу, да, то есть мне самому это очень нужно, да, вот. И у меня вопрос такой. Я сам пришел вообще в анонимное сообщество больше 3 лет назад, да, и вот я пришел с ощущением очень большой боли внутренней, да. Вот. И вот все эти годы, да, когда я читаю молитву, там, да, дай мне разум и душевный покой. То есть вот я вот мечтаю об этом покое, но он постоянно не наступает. То есть бывают островки, да, и вот дальше я как-то пытаюсь работать по программе, там шаги делаю, да. Вот хотел спросить, у вас наступил душевный покой? Или вот эта боль пока сохраняется, и, может быть, она дает как-то возможность дальше работать по программе? Вот как в вашем случае. Вот, спасибо. Ага, я вот хочу сказать, что я пришел в сообщество с большой очень болью такой внутренней, да. Вот, и я ее даже сейчас на группе ощущаю, эту боль постоянно. Вот, и я хотел спросить, вот вы обрели вот за эти годы, сколько вы там в кода, да, вот этот вот душевный покой постоянный? Или есть вот эта тоже боль, и, может быть, она как раз заставляет работать над собой, работать дальше по шагам, вот, да, ходить на группы, работать с подспонсорными? То есть вот есть ли вот эта душевная боль, которая меня обычно несет просто на группы? Вот, спасибо.
Спасибо за вопрос, Владимир. Да, душевная боль меня понесла на группу, это правда. На данный момент я могу сказать, что большей частью я испытываю душевный покой. Большей частью. Я сейчас, вот последние буквально несколько месяцев, я осознала, что у меня очень-очень спокойно на душе. Случаются приступы болезни, как я уже сказала. Вот эти приступы, когда я начинаю вдруг понимать, что есть у меня определенные планы и ожидания, а их они не сбываются. Я тоже хочу топать ножками, кричать и говорить: «Боже, Боже, Боже, почему вот не так, как я хочу? Дай, дай, дай» и так далее. Ну, я сейчас понимаю, что на самом деле это вот всего лишь чувство и всего лишь моя болезнь. И что это ничего общего с реальностью не имеет. И вот сейчас большей частью, что я делаю в сообществе, это идет из чувства огромной, великой благодарности. Я понимаю, что если я не буду передавать программу, я буду чудовищно неблагодарным человеком. Я не хочу быть неблагодарным. Я хочу, вот сейчас вот понимаю, что прям даже до слез хочу отдавать. Спасибо.
Спасибо. И дальше я из чата зачитаю вопрос от Нади. Катюша, спасибо за спикерское. Наблюдаешь ли ты у мужа процессы старения? Если да, то какие твои размышления и принципы по поводу болезни и упаднического настроения? Как ты реагируешь и приходишь к смирению? Спасибо, Надя.
Спасибо, Надя, за вопрос. Ну, процессы старения, ну, то есть я сейчас понимаю, что ну, это же неизбежно, это жизнь. Я и сама не молода. И сама не молодею, и муж тоже стареет. Но не настолько вот прямо это еще пока проявляется нам, пока по 50 лет. Мы еще, можно сказать, в расцвете сил и энергии. Ну, мне так кажется. Не знаю, как ему, но я от себя говорю. А мне кажется, вот, что у меня было в 40, что в 30, что в 20, я в душе вот примерно так себя одинаково чувствую. Единственное, что вот, конечно, начинают там зубы сыпаться и так далее. Я понимаю, что вот своему физическому здоровью надо уделять больше внимания. И понимаю, что я этого внимания очень долго не уделяла. И когда я начинаю вот так делать и как-то смотреть за собой, я смотрю, и муж подтягивается. Смотрю, что он тоже стал внимательным сам к себе, что-то там принимает препараты. Вот он ковидом переболел, после этого он стал внимательным к своему здоровью, и ему стало не все равно, как он себя чувствует. Я это понимаю. Как-то у нас все вот так дружненько идет, и надеюсь, что вот старости мы вот так же рука об руку встретим и достойно будем преодолевать все, что будет на нашем пути. Вот как-то так. Если не ответила, то прошу прощения, но как могла. Спасибо.
Спасибо, Катя. Дальше вопрос. А если бы он не вернулся, что бы тогда было с вами? Скажи, пожалуйста, понятен ли тебе вопрос или нужно запросить уточнение?
Ну, я поняла, что это про мужа, наверное, вопрос, да, если бы он все-таки не остался со мной, наши бы отношения закончились. Я могу ответить так, что история не знает сослагательного наклонения. Вот, то есть я могу только сейчас и здесь сказать, что вот здесь и сейчас так. Я не могу сказать, что будет завтра. А то, что было вчера, оно уже прошло. Я могу только сказать, здесь и сейчас мы вместе. Может быть, будет случиться что-то такое, что разлучит нас. В конце концов, даже смерть может нас разлучить в любой момент. Все в руках Божьих. Вот, то есть ничего нет вечного на этой земле. Единственное, что вечно, это вот мои отношения с Богом. И единственное, что вечно, и это Божья любовь, которая всех покрывает и всем все дает, все, что нужно. Поэтому я не буду гадать, если бы, да кабы, я больше этого не делаю. Спасибо.
Спасибо, Катя. Дальше вопрос от Маруси. Маруся, добро пожаловать.
Это опять я. Катюша, спасибо большое за ответ. Это, конечно, мощно, интересно. Но то есть для меня это я впервые слышу. И, конечно, это я понимаю, о чем идет речь, это глубоко. Но у меня все-таки вопрос про сейчас, про ваш быт, про вашу жизнь. Что сейчас тебе дают эти отношения, кроме понимания того, что это Божья воля, что вас вот соединили. То есть сейчас, вот на данный момент, ты чувствуешь себя счастливой с мужем? Ты считаешь, что эти отношения полноценны? Как ты себя ощущаешь в этих отношениях сейчас? Спасибо.
Спасибо, Маруся, за вопрос. Буквально на днях у меня был очередной приступ. Когда я вдруг начала себе там воображать, что вот в этих отношениях у меня не хватает того, всего, другого, пятого, десятого. Я набрала несколько пунктов, чего мне не хватает, какие мои потребности не закрыты. И уже приготовилась
Так, прошу прощения. Слышно меня?
Да, слышно.
Ага, сейчас вот я, когда бывает звонок, тогда бывает сбой. И наушники у меня отключились. Сейчас.
Ага, вот. Так, да, вот у меня был такой приступ. Я то закрыто, это не закрыто. Того не хватает, этого не хватает. И по привычке чуть было с этим уже не пошла и не начала говорить. Вот мне плохо, мне этого не хватает, мне этого не хватает. И я не знаю, что с этим делать. Ты мне не даешь там того, ты мне не даешь этого, мне не хватает. Но я в программе. Я просто знаю, что это глупое действие. Я с этим не хожу больше к мужу. Я, во-первых, иду к Богу. И говорю, Боже, дай мне разум и душевный покой. И осознать мне, что что-то, почему мне плохо-то. Вот сейчас вопрос, почему мне плохо. У меня акцент не на плохо, а почему мне плохо. На мне. Это значит, я должна разобраться с самой собой. Что со мной происходит? Почему и как? И Бог мне дал мысль найти того, с кем можно об этом поговорить. Я поговорила с доверенной и получила кучу мощных осознаний и поняла, что это опять моя родная больная головка меня развела. Она мне опять рассказала, что у меня все плохо. Вот. А на самом-то деле мы сейчас живем хорошо. Хорошо живем. Мы рядом. Мы живем с его мамой, представляете, живем хорошо. У нас летом мама его упала, сломала позвоночник, очень долго была вынуждена провести в постели. И у меня куча было страхов по этому поводу, как мы будем с ней жить, и что она вообще будет какая-нибудь там инвалид, и еще у нее с головой было плохо. Да? Знаете, прекрасно живем. Очень спокойно, очень как-то легко все у нас проходит. Конечно, бывают трения, но у кого их не бывает, в конце концов. Сейчас наше вот именно счастье в том, чтобы быть друг другу близкими, родными, ухаживать за мамой, иногда по-доброму там посмеяться вместе друг с другом. Сейчас стали приходить дети к нам. То есть вот сейчас налаживаются отношения, как раз когда я перестала мешать отношения мужа и детей. Он мне все время говорит, там, ну позови их, ну пусть придут там, например. Я говорила, не надо, зачем? Я считала, что ничего из этого не выйдет хорошего. А потом, вот в один прекрасный момент, когда он сказал, вот так позови, я и позвала. Думаю, ладно, пусть сам с ними строит свои отношения. И удивительно, чем дальше, тем лучше стало. Он сейчас со всеми детьми общается, и общается очень хорошо. Ну, хотя по-прежнему пытается как-то продавить их под себя, да, как-то говорить, что вот они там не пошли с ним туда, не поехали с ним туда. Я не вмешиваюсь. Я говорю, это ваши отношения. Это прекрасное вот такое у меня понятие пришло, что в отношениях двоих может быть этим только Бог. Я больше не лезу ни в его отношения с его мамой, я с ней свои отношения устраиваю, ни в его отношения с детьми, с каждым из них. Да? И если он мне жалуется и говорит, там, повлияй на кого-то, я говорю, нет, я этого сделать не могу. Ты уж сам как-нибудь. Ну, вот. То есть вот у нас сейчас началось взаимодействие. И сейчас я понимаю, что вот очень интересно мне жить. Я смотрю, как это все дальше будет развиваться, как все дальше будет в нашей семье, что будет дальше. Может быть, мы внуков дождемся, может быть, нет, не знаю. Не знаю, как будет, но в данный момент мне эта жизнь очень интересна. И я всех люблю. Вот так. Спасибо, если ответила. Надеюсь, что ответила.
Спасибо, Катюш. И последний вопрос будет от Ольги. Ольга, добро пожаловать.
Здравствуйте. Я Ольга, созависимая. Вопрос вот какой. Есть ли моменты сейчас, когда накрывает недоверие к мужу? Ведь человек, однажды изменивший, ну, я на себя эту ситуацию перекладываю, то, скорее всего, меня бы вот периодически накрывало, что вдруг он и сейчас там где-то, я просто не знаю, и очень трудно эти состояния удерживать для меня. Вот поэтому вопрос такой к Катерине. Бывает ли такое, и что вы делаете, если такое происходит?
Прости, пожалуйста, Ольга, из-за прерывающейся связи не совсем поняла. Пожалуйста, самую суть вопроса повтори еще раз.
Суть вопроса, есть ли моменты, когда накрывает недоверие к мужу в связи с его изменой раньше, и как справляешься?
Да, спасибо. Несомненно. Да, спасибо. Поняла вопрос. Да, такое бывает. Честно могу сказать, что недоверие, вот это самое для меня было вообще человеком, которому не доверяю. Опять прерывание связи, прошу прощения, я продолжаю. Это для меня был вот самый большой вопрос в этом. Как это вот вообще с этим? Я же не доверяю ему, как я могу с ним. О! Главное, что я Богу доверяю. Вот в чем принцип. Я доверяю Богу. Я доверяю, что если Бог меня оставил с этим человеком, значит, все будет так, как Бог решил. Да? Что он делает, этот человек, я не могу проконтролировать. Я пыталась проконтролировать. Там, да? Мне все время было интересно, вот, как он ко мне относится, как он к ней относится, что он думает, как он с ней общается, как он разговаривает, общается он сейчас или нет. Куча вот этих вот всех вопросов, да. Вот, что-то любила, может, нет. Может быть, ему сейчас плохо от того, что он остался. Как вот это узнать? Да, я все время хотела его мысли зависеть, его чувства зависеть. Вот, планировать, да, писать в его сердце, там, я люблю. Вот чего я делала на самом деле. Вот я поняла, чего я хочу, но... Прошу прощения, если я прерываюсь. Да, я понимаю, что вот так. Это ж... Ой, все время прерывается связь, извините. С кем общается, с кем не общается, с кем разговаривает? Это вообще не... У меня был такой случай, когда мне вдруг Бог ясно показал, что мое дело, а что не мое дело. Я сидела со свекровью, муж тогда еще пил, он уехал в деревню, типа копать картошку, и, ну, на самом деле пил беспробудно. И свекровь только что, видимо, поговорила с ним по телефону, и трубку уже вроде повесила, а потом мне говорит, что мне разговаривать в телефоне? Я беру трубку и понимаю, что там вот этот звонок так и идет, остался, вот осталась связь с ним, и что телефон у него включен, видимо, где-то в кармане лежит, и я слышу все, что он говорит. И я слышу, что он общается, разговаривает с сыном своей любовницы, что он что-то ему там обещает, как что-то плетет с пьяных шар про машину, что он ему машину подарит, трали-вали, все такое. И вот. Я послушала, и мне стало так плохо, так жутко, так ужасно, так больно. И мне так, в общем, сделалось опять идти, снять отношения. Пойти поругаться и сказать, как ты можешь, как ты смеешь. Ты все равно там общаешься, ты вот. А потом до меня дошло, все-таки я уже. И я шла к Богу и стала спрашивать, Боже, за мне показал. То есть я поняла, что вот это вот так просто не могло случиться. Вот такой случай, да, что я взяла и послушала разговор. Что это какая-то, вот какое-то мне указание. На что указание? И вот тут был большой вопрос, на что указание? Расстаться с этим человеком, поняв, что он меня обманывает. Или что-то другое понять. И я поняла вот это после молитв, да, после разговоров, после всех, вот, всего, что я могла сделать, я поняла, мне Бог показывает, я не могу контролировать, что делает другой человек, с кем он общается. Я могу только принимать это или не принимать это. Я могу оставаться с ним или не оставаться. Это мой выбор. Я могу сделать свой выбор честно и осознанно. Принимаю человека вот таким, какой он есть. Способна тонуть, нечестным, пьяным, грубым, ну вообще, да, вот таким, какой он есть, принимаю или нет. Вопрос был только в этом. Вот и все. Вот это мне было тоже больно осознать, что что я не могу ничего сделать с ним. Ничего я помню. И я осталась. Вскоре после этого он приехал и с тех пор трезвый. Вы понимаете, вот что случилось. Это не из-за меня случилось, а это случилось, вот, что у него тоже что-то произошло, возможно. Да? Но вот какое-то совпадение, что именно после того, что я осознала четко, что этот человек не изменится, и будет таким, какой он есть, и я могу только принять его или не принять, и приняла, вот после этого случилось чудо. Ничего не могу было сказать, вот так как-то. Да, и приняла его в его нечестности. А теперь вижу, что честен. Но я опять же не могу к нему в голову залезть и понять, что там у него в голове происходит. Я могу только узнать то, что он мне говорит. Вот только это. У меня же, как у зависимого человека, всегда было вот желание что-то предугадать, да, встроиться в настроение другого человека, в его чувства, в его мысли, да, в его... Не сделаю. Не могу. Я могу только сказать, понимаю и не понимаю. Все. Все. Больше ничего. Спасибо. Надеюсь, что ответил.
Катя, спасибо тебе за ответ. Я останавливаю запись. У нас регламент по времени.